Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
Всем большой-большой привет из солнечной Москвы, в которой наконец-то потеплело, наконец-то установилась нормальная майская погода. Мы чему очень рады, счастливы и пойдем, наверное, после работы гулять. В эфире, в прямом эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс». В студии сегодня моя коллега Марьяна Цвит. Марьяна, привет.
Всем привет.
И меня зовут Сергей Пищальник. Очень-очень рады вас провести этот час с нами, с вами, точнее, извините, пожалуйста. От радости, как говорится, взабу дыхание сперло. Давно мы не были в эфире, и сегодня будем восполнять эту, так сказать, неудачу. И я предлагаю, Марьяна, не откладывать в долгий ящик нашу тему.
Есть тема!
И в гостях у нас сегодня руководитель группы невизуального тестирования Яндекса Анатолий Попко. Анатолий, привет.
Да, привет, Марьяна, привет, Сергей, дорогие друзья, слушатели Радио ВОС, всем пламенный привет. Немножко нам сегодня будет не хватать Марии Сергеевны, Маши Арнопольской, Марь Сергеевны, наверное, да, ну, желаем ей скорейшего выздоровления.
И она наверняка нас слушает.
Она точно нас слушает, она мне об этом сегодня говорила, что будет слушать.
Может это быть, угроза, даже, мне кажется, да, в адрес сотрудников. Типа, буду слушать.
Вы мне вот смотрите вот там, я буду слушать.
Ведите себя хорошо. Нет, Маша, не обещаем.
Может быть, она даже нам чего-нибудь напишет в эфир или даже позвонит. Это будет вообще прекрасно. Ну что, Анатолий, привет еще раз. Те, кто давно слушает Радио ВОС, они знают, что ты раньше бывал в эфирах часто, в эфирах Радио ВОС. Сейчас это пореже, но, тем не менее, я бы хотел, чтобы ты немножко рассказал о себе, напомнил тем, кто давно не слышал, или тем, кто недавно слушает, рассказал о себе.
Легко, да. О себе говорить легко и приятно, о себе любимом, так скажем, да. Вот, ну смотрите, ну что, мне недавно исполнилось 42 года. Вот это, мне кажется, на этом можно поставить точку. Вот, но нет, поговорю еще чуть-чуть.
Почему? Это такая это нить такая. От я родился и недавно исполнилось 42, а теперь можно заполнять.
Да, что-то посередине, там тоже да, что-то да, есть. Ну, я потерял зрение полностью в 12 лет, окончил московскую школу-интернат для слепых и слабовидящих детей, которая у нас на Алексеевской. Угу. Предварительно успел пожить год в качестве студента по обмену в Соединенных Штатах Америки. Очень полезный, очень такой правильный опыт. Дальше я поступил в Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. И в 2002 году это случилось, и в 2007 году я его закончил или окончил с красным дипломом. У меня два высших образования. Это вот менеджер в сфере государственного муниципального управления и переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Затем я год работал на московском производственном предприятии «Электротехника». Два года работал в институте «Реакомп». Три года работал в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых в качестве начальника отдела по работе с молодежью.
Да. Вот. А что-то
были,
знакомое.
Были такие, что, да, я думаю, да, да. Радио — это всегда была наша любовь и страсть, я бы так сказал. Вот. Затем поработал какое-то время, наверное, года до 2016-го в компании «Элита Групп» в качестве директора по инновациям. Вот, по крайней мере, я так себя нескромно называл. А потом ушел на 5 лет в Государственный музей, культурный центр «Интеграция», вот, имени Николая Алексеевича Островского. Тогда это учреждение называлось немножко по-другому, но по существу, что я делал? Я руководил отделом, который занимался проектом «Диалог в темноте». Это бизнес-тренинги в темноте. Очень интересный, очень прикольный, очень полезный такой проект. И также был и есть до сих пор проект «Люди ин». Вот, соответственно, тоже я им вот руководил. И уже с 2021 года, то есть в августе месяце будет 3 года как, я работаю в Яндексе.
Такая биография насыщенная, сразу понятно, есть о чем поговорить. А поэтому я озвучу контакты нашей студии. вы можете нам позвонить по номеру 8 800 100 0015, задать свои вопросы лично ведущим и гостю. А также написать нам сообщение в WhatsApp по номеру 8 903 707 26 71. Ну и, конечно же, если вы все еще пользуетесь скайпом, radio.voz, пишите.
Да, друзья, пишите, звоните. Мы, Анатолий, будем очень-очень рады. Анатолий, поведай нам, как ты стал сотрудником Яндекс.
Как я стал сотрудником Яндекс?
Ну, как так вообще получилось?
Как же такое со мной могло случиться? Значит, ну, я вообще занимался вопросами цифровой доступности очень давно, я бы так сказал, начал заниматься давно. Я помню, в 2010 году вышла статья Анатолия Камыгина и моя. Вот мы в соавторстве ее написали, и она, собственно, рассказывала про национальный стандарт по доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению как вот основу для цифровой доступности. Ну, что-то такое. Угу. Журнал «Информационное общество», вот там мы опубликовались. Но вот на протяжении всей работы в институте РИАКОМ, ну и, собственно, и раньше тоже в электротехнике, я постоянно сталкивался с проблемой цифровой доступности. Меня это сильно беспокоило, и я, не стесняясь, как-то пытался везде, куда меня приглашали, куда я мог попасть, в органы государственной власти, в качестве членов разных советов там и все прочее. Вот, я пытался говорить о цифровой доступности. Я разговаривал об этом с Дианой Гурцкой, и она очень активно поддерживает эту тему. Я разговаривал об этом с чиновниками из Министерства цифрового развития, в Банке России разговаривал, на полях Общественной палаты, экспертом которой я являюсь. То есть я вот везде, куда я мог, так сказать, прийти и поговорить, я приходил и говорил про проблемы цифровой доступности. Я сотрудничал с компаниями Сбербанк, сейчас Сбер, ну и с разными другими компаниями. В общем, дело дошло до того, что мне, наверное, в 2016 году удалось договориться, как бы получить возможность обновить действующую на тот момент редакцию национального стандарта по доступности интернет-ресурсов. И мы собрали такую группу из очень квалифицированных незрячих экспертов. Ключевую роль здесь опять же играл Анатолий Николаевич Камыгин. Это был, в группу входили и Володя Давыденков, и Саша Зеленов, и вот я, и мы писали этот стандарт. Мы его, собственно, не изобретали, а взяли его, взяли за основу международные документы. Короче, стандарт взлетел, что называется. И тема цифровой доступности, она вот стала звучать в разных утюгах, я бы так сказал. Я попал по инициативе Сбера на интервью с блогером Wylsacom, и там сейчас в этом ролике больше 2 миллионов просмотров, и многие компании, ну, начали как-то большее внимание этой теме проявлять. Вот. Ну, и, соответственно, это такой у меня длинный ответ на вопрос, как я попал в Яндекс.
Ну, ничего, это моя деятельность, зато интересный.
Ну, я надеюсь, что да, так. И эта моя деятельность, она привлекла внимание Леры Курмак, которая параллельно занималась другими вещами в сфере цифровой доступности. Ну, ее пригласили в Яндекс, как бы заниматься цифровой доступностью на системной основе. Она знала меня, я знал ее, мы пересекались раньше и в Сбере, и в других местах. Вот. Ну и, собственно, она сказала, что вот, как бы, есть такая история. Я сказал, что было бы здорово попробовать. И я пришел в Яндекс работать инженером по тестированию. Я впервые за всю свою деятельность перестал быть руководителем. Я стал, как говорят, простым инженером. Вот. Правда, недолго это продолжалось.
Потом все равно стал руководителем?
Ну да, сейчас же он руководитель.
Ну, я сейчас очень-очень маленький такой руководитель, и вообще в Яндексе немножко по-другому складываются, ну, там корпоративная культура очень особенная, вот, и там, соответственно, немножко все интересней.
А какие функции, если что, возложены? Да, про корпоративную этику тоже интересно поговорить, и особенности, да, это, я думаю, мы затронем. Какие функции на тебя возложены Яндексом?
Какие функции на меня возложены? Ну, смотрите, изначально вот я приходил именно действительно как инженер по тестированию. То есть это человек, который тестирует интерфейсы. И я этим очень долгое время занимался. Вот, прямо просто включал разные сервисы Яндекса на разных платформах, на одном мобильном устройстве, на смартфоне под управлением iOS, на смартфоне под управлением Android, устанавливал и прямо пытался использовать или не очень доступные, или совсем недоступные, или уже неплохо доступные сервисы Яндекса. Вот. Но понятно, что такая техническая работа — это только одна половина медали, скажем так. Потому что, понимаете, в цифровой доступности, да, вот как сделать доступный интерфейс, с технической точки зрения это довольно простая задача. Это, там нет ничего особенно сложного. Ну, естественно, какая-то матчасть все-таки нужна. Ну, то есть разработчик должен знать, что такое там ARIA-атрибуты, например, если мы про веб говорим, ну или как обеспечивать какой-то фреймворк, ну то есть вот систему, при помощи которой он разрабатывает интерфейс, вот как в ней поддерживать доступность. Но это знания технические, и они довольно легко набираются. Проблема состояла в другом, что ну, разные компании, и Яндекс не исключение, как бы не понимали, а зачем, собственно, это надо делать, и надо ли это делать в принципе, ну и как бы если что-то делать не надо, то этим и не
занимались. То и не надо.
Да, да. И вот моя задача была, вообще говоря, довольно трудная. Я приходил в команду Яндекса, которая разрабатывает тот или иной сервис, и пытался рассказать, насколько нехорош этот сервис с точки зрения незрячего пользователя, но сделать это мне надо было так, чтобы вот ребята на том конце не захотели послать меня как бы, по известному адресу, а захотели, как бы, ну, прониклись проблемами, поняли, что там много всего сразу, и, ну, как-то вдохновились, мотивировались на их исправление. Вот это на самом деле, здесь пригодились все мои навыки ораторские, коммуникативные, вот все, что было нажито непосильным трудом за прошлые годы, оно все очень пригодилось, потому что вот выстраивать этот диалог с командами, быть, ну, как бы полезным в такой сложной задаче, как цифровая доступность, это прям было непросто. Ну и вот это вторая сторона медали. То есть я, с одной стороны, являюсь человеком, который знает, как должны быть устроены интерфейсы с точки зрения пользователя программы экранного доступа, а с другой стороны, я умею, ну, пытаюсь донести эту информацию до разработчиков. Вот, ну, а сейчас уже мои задачи, они, конечно, расширились. То есть есть уже у нас команда по тестированию невизуальной доступности, есть, появляются незрячие сотрудники в Яндексе, их становится все больше и больше, ну и, соответственно, расползаются мои задачи.
Да, о команде нам тоже очень интересно. Расскажи поподробнее, сколько человек у тебя в подчинении?
Вот вопрос хороший. Я как раз, если можно, немножечко откачусь, вот поговорим про корпоративную культуру.
Да, это хотел я следующим вопросом вернуться.
Ага, ну давайте объединим.
Да, знаете, ну, в чем штука? Ты знаешь, о чем говоришь, поэтому меняй.
Да, смотрите, когда мы говорим про вот как бы сколько человек у тебя в подчинении, предполагается, что есть какой-то вот, значит, главный человек, который бьет всем по башке, и если кто-то что-то делает неправильно, то он, значит, вот его наставляет на путь истинный, там, наказывает и все прочее. Вот как бы сколько человек у тебя в подчинении? Сказать, что у меня есть в подчинении кто-то, чтобы я там какой-то административный ресурс или силу применял, я не могу. Потому что это, как правило, не нужно. Не-не-не, у меня, у нас команда наша состоит из 4 человек. Вот, и в том числе в этой команде есть люди, которые разбираются в информационно-коммуникационных технологиях существенно лучше меня. Вот. И это... И моя задача, собственно, создать, ну, как бы, условия для их эффективной работы. Вот. То есть не в смысле... Тут как бы есть баланс некоторый, да? Надо распределять работу, надо понимать, кто ее может и не может сделать. Но вот как ее делать и как ее лучше организовать, вот этот процесс, вот все вот эти вот вопросы, они обсуждаются вместе. И, вот, я не могу сказать, что вот я решил, что будет так, и теперь все, значит, начали ходить строем. Так не происходит. Нет. Я просто понимаю, что происходит, приношу какие-то задачи, мы вместе их решаем, обсуждаем, мы вместе думаем, как лучше делать. Иногда я ошибаюсь. Да, я, ну, то есть, как и все люди, я могу ошибаться, но я стараюсь, как бы, я вижу, что, например, вот у меня есть коллеги, которые технически грамотнее, вот, и я стараюсь, ну, сначала спросить умного человека и послушать его, потом чему-то научиться, и только потом уже, если, как бы, надо, ну, высказывать свое мнение, да, ну, а в некоторых вопросах, ну, соответственно, я действительно разбираюсь лучше. Поэтому вот такого, чтобы у меня в подчинении прям были люди, вот мне так немножко трудно говорить. Команда цифровой доступности, да, в Яндексе. Угу. Да, вот она. Ну, смотрите, значит, есть команда невизуального тестирования. Вот, и вот здесь 4 человека. Это все люди с инвалидностью по зрению, угу. Вот, незрячие или слабовидящие. Вот нас 4. Но еще, вот если говорить про команду цифровой доступности, то есть еще у нас прекрасный менеджер по цифровой доступности. Это человек, который решает очень-очень важные задачи. Ну, то есть к сервисам надо прийти и договориться о том, чтобы они исправили проблему, чтобы они завели за задачи. Там надо этот вопрос немножко проконтролировать. Ну, то есть там очень много параллельных задач. Сервисов в Яндексе очень много. Вот я должен сказать, что Яндекс вообще, как, это мое прям честное мнение, да? Ну, с учетом того, что это лицо все-таки аффилированное, но мне кажется, что Яндекс — это компания, которая сейчас в России занимается цифровой доступностью, ну, на уровне экосистемы. То есть прям есть много разных сервисов, которые становятся доступнее. Не все, доступными не идеально, но вот именно на... Это очень масштабная работа, масштабная. И вот это очень-очень здорово. Я общаюсь с десятками и команд, и сотнями разных людей. Это просто очень, ну, очень широкий круг общения и очень широкие задачи решаются. Поэтому это, конечно, требует, ну, вот какой-то организации. Ну, а в целом есть более крупная структура, это команда инклюзии в Яндексе. Вот ей как раз руководит Лера Курмак, и там, помимо именно цифровой доступности, есть и другие направления.
Угу. Да, вот у нас тоже, мы, собственно, эту тему и подняли, что многие компании, да, занимаются сейчас цифровой доступностью, и Яндекс одна из лидирующих компаний в этой сфере. А мог бы ты подробнее рассказать вот именно об этой работе, как такой прорыв произошел? Ну, это действительно прорыв, иначе как прорывом не назовешь. Сейчас прям Яндекс очень радует.
Ну... Как он произошел? Смотрите, сразу сделаем важную оговорку. Вот до 2021 года, когда пришла Лера, когда я и нас пришло на самом деле 3 человека, вот Лера Курмак, руководитель команды, Саша Панкратова, исследователь, и вот я. Мы пришли втроем именно заниматься системно-цифровой доступностью в 2021 году. Это было лето. Но до этого Яндекс, ну, нельзя сказать, что Яндекс полностью игнорировал доступность. А были отдельные сервисы, были отдельные команды, которые уделяли этому внимание. Проблема заключалась в том, что работа, ну, не велась на системной основе. Она как раз не носила там какой-то масштабный характер. Вот в этом была, как бы, основная, ну, как бы, боль. И мы, как пользователи, и я помню, очень-очень активно и энергично, и не щадя ни времени, ни, так сказать, словарного запаса, обращал внимание на то, что, ну, сервисы Яндекса очень трудно использовать людям, которые опираются на вспомогательные технологии. Вот, и эта ситуация, вот когда пришла Лера, когда пришли мы, она начала потихонечку меняться. То есть это вот, это процессы, они очень-очень медленные. Я бы, конечно, с удовольствием рассказал о том, почему это трудно, почему, вот, казалось бы, ну что вам стоит там, типа, возьмите, подпишите кнопку одну.
Вот. Я, ну, часто это задаюсь этим вопросом.
Вот. А я прям могу тебе в красках расписать, что ни в одной кнопке дело. То есть вот как я тоже сам думал так же, когда находился вот в роли пользователя. Да. когда я сейчас вижу, сколько ну вот не про кнопку речь, а вот в одном из сервисов мы недавно столкнулись с необходимостью сделать доступным suggest. Suggest — это такое вот поле, когда мы заходим в Яндексе на главную страницу, у нас фокус автоматически попадает на вот поле поиска, мы туда вводим там какие-то символы, а дальше мы можем выбрать стрелками вниз и вверх какой-то вариант. Вот это называется suggest. Ну, вот это с английского слова, ну, или предложение каких-то вариантов. И вот для того, чтобы этот suggest работал, пришлось потратить очень-очень-очень много сил и времени разработчика. Ему пришлось залезать просто очень глубоко, просто для того, чтобы мы с вами, нажимая стрелку вниз, могли перемещать фокус клавиатурный по этим вариантам и, соответственно, слышать.
Это, кстати, очень удобно.
Да, 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 это очень удобно. Но я к тому, что это всего лишь одна проблема. А таких проблем их много. И починить, вот адаптировать сервис, это только первый шаг. Очень важный, очень сложный, очень трудоемкий, да, но первый. И дальше надо поддерживать доступность в том виде, в котором она есть. И это тоже очень сложно, потому что вот это предполагает уже изменение внутренних процедур. То есть вот, смотрите, я с чем обычно сравниваю цифровую доступность? Вот есть, как бы, человек хочет, ну, что называется, прийти в хорошую физическую форму. Вот. Ну, проще говоря, сбросить вес. И вот он может напрячься, перестать как-то есть, там, как-то сам с собой договориться, ходить голодать, бросаться, значит, на всех цепным псом, да, но при этом, так или иначе, он этот вес свой сбросит. Вот. Дальше прошел сезон, или там он, значит, съездил в отпуск, или она, не суть. И все возвращается на круги своя. Почему? Потому что для того, чтобы стабильно поддерживать хорошую физическую форму, недостаточно просто, ну, как бы, не есть. Надо изменить режим питания. Надо изменить режим физической нагрузки. Надо встроить в свою жизнь такие процессы, которые бы тебе вот позволяли эту хорошую форму держать. Тебе вообще говоря, надо перестроиться. Да, то есть это... Ну что там, подумаешь, ну 5 килограмм скинь, вот во мне сколько? Ну 100. Ну подумаешь, 5 скинешь, что тебе жалко, да? Так не получается. Это просто... ну, нужны очень большие и масштабные изменения внутри образа жизни. А вот теперь давайте то же самое скажем и про цифровой сервис. Вот все то же самое будет работать.
Угу. А вот если бы поэтому... да, их сразу делали, то есть какое-то приложение с учетом потребностей незрячих, чтобы не приходилось потом ремонтировать или переделывать?
Да, но зачем? А зачем это делать?
Ну, так меньше работы было бы, нет?
Так было бы больше работы. Потому что когда ты пишешь предложение... Вот смотрите, когда мы с вами пишем текст, что такое приложение? Приложение — это текст, код. Да? Вот. И если я пишу, ну, пишу код. Вот. Я могу писать грамотно или неграмотно. Вот у меня есть в голове мысль, я хочу ее в тексте изложить. Я пишу как-нибудь, а потом, как бы, ладно.
Потом доделаю, но отредактирую.
Потом, может, доделаю, может, не доделаю. Может, я вообще не знаю, как пишется это слово с одной N или с двумя N. Сейчас неважно. Сейчас надо написать мысль. Ну и все. Если у вас нет человека, который корректирует, ну, дружище, оловянный, деревянный, стеклянный, известно, как пишется. Ты что ж там себе позволяешь-то? Давай-ка исправляй. Вот если нет такого человека, да, который не скажет, а давай-ка исправляй, то, ну, как бы, у нас выйдет текст с грамматическими ошибками. Ровно это и происходит. Понимаете? Мы с вами живем в такой стране, в Российской Федерации, прекрасной и замечательной, в которой требования цифровой доступности не являются обязательными. Не обязаны ни одна компания, ни Яндекс, ни какая-либо другая обеспечивать доступность своих сервисов. То есть все, что сейчас делается просто вот по доброй воле и высокому уровню осознанности этих компаний. И поэтому, ну, как бы, спасибо за эти усилия огромное. Но постепенно идут процессы, которые, ну, внутри органов государственной власти все-таки, ну, которые приводят вот эту всю систему доступности, в том числе цифровой, ну, к какому-то общему знаменателю. И кажется, что рано или поздно мы придем к тому, что эти требования будут, ну, если не обязательными, то вот, по крайней мере, обязательными.
Угу. А скажи, пожалуйста, на сегодняшний момент какие сервисы Яндекс уже полностью доступны, прям вот без всяких оговорок? Сложно сказать, да?
Никакие, да, никакие. Но смотрите, что такое полностью доступно? Вот, вот есть какой-то сервис, и у этого сервиса есть, ну, там, ну, предположим, там 80, 90, 100 разных экранов. На этих экранах есть там, ну, 800, 900, 1000, 1200 разных кнопок. То есть это очень много. И, конечно, вот когда мы говорим про полную доступность, это означает, что мы можем открыть какое-то приложение, и куда бы мы ни зашли, там везде все будет идеально. Вот такого уровня доступности я не знаю даже у таких, как бы, крупных, ведущих международных компаний, как Microsoft, Apple, кто у нас еще есть? Google, да, да, или WordPress, например, да, то есть даже эти компании, так или иначе, у них есть проблемы доступности. Они занимаются цифровой доступностью годами. У них работают сотни сотрудников с инвалидностью, в том числе в разработке, в тестировании, в качестве менеджеров. Там, ну, как бы, есть очень жесткие государственные требования по тому, чтобы цифровые сервисы были доступными.
Угу.
Вот другие условия. Мы в России находимся вот в тех условиях, которые я описал. Поэтому, ну, как бы, есть очень много, ну, как очень много, есть некоторые сервисы Яндекса, которыми можно успешно пользоваться, которые вот Яндекс считает доступными. И можно зайти на сайт inclusion.yandex.ru,
угу.
Так прямо пишется, inclusion.yandex.ru, это посадочная страница команды инклюзии, и там посмотреть, а какие конкретно сервисы Яндекс, ну, как бы, сам Яндекс считает
доступными.
Таких? Да. Да, да, и таких здесь почему это важно? Смотрите, это важно не только, ну, что Яндекс считает доступным, да, ну, как бы, вот почему вот эта позиция Яндекса имеет значение. Дело в том, что мало вот адаптировать сервис, но когда компания публично говорит, что вот это мы считаем доступным, это значит, что это доступно сейчас, и это должно оставаться доступным в будущем. Понимаете? И это означает совсем другой уровень надежности для пользователя.
Да, согласен.
Но если вот конкретно вот какие-то конкретные сервисы поназывать, ну, например, главная страница. Да, мы заходим на я.ru, сейчас это у нас маленькая главная страница. Ее, кстати, ну, это уже, наверное, не секрет, ее внутри Яндекса обычно называют мордой. Вот заходим на морду я.ru, и эта страница, она будет доступна. Это важное такое лицо Яндекса. Дальше страница результатов поисковой выдачи, или SERP, да, так называемый, Search Engine Results Page. Мы вводим в Яндекс какой-то запрос, нажимаем Enter, и нам вылезают результаты поиска.
Uh-huh.
Там есть органические результаты, есть неорганические результаты. Это тоже очень важный такой момент. Не буду сейчас в это вдаваться. Но, в общем, за вот этой страницей результатов поисковой выдачи очень тоже внимательно и пристально следят. Очень много команд работает. Это просто там... Ну, там, вот я знаю, только навскидку 11 команд, а всего их, кажется, 22. То есть это вот столько людей работает над вот этой страницей.
Uh-huh.
Там, ну, вот, значит, вот страница с результатами поисковой выдачи. Есть еще известный нам и многими любимый незрячими пользователями Яндекс.Диск. Вот он доступен и на мобильных платформах iOS, Android, и на Windows, и, кстати говоря, на macOS, да, и он же доступен при помощи браузера, то есть веб-интерфейс. Здесь есть некоторые сложности и особенности, но потому что это веб-приложение, так же, как там Google Drive, например, да,
mm-hmm.
Но, тем не менее, вот это сервис доступный. А, значит, почта мобильная на iOS, Яндекс.Почта, Яндекс на Android. Это тоже вполне себе доступные сервисы. Вообще весь так называемый фан-тех, да, он вот очень активно занимается доступностью. Кинопоиск. Вот из недавнего, да. Онлайн-кинотеатр большой. Он доступен и в мобильном варианте, да, то есть как приложение на iOS и Android, и как веб-сайт. И больше того, он не просто доступен как интерфейс, но там еще есть и фильмы с тифлокомментариями. Ну, BookMate, естественно, хороший книжный сервис, он доступен на мобильных платформах. Вот, то есть BookMate на iOS, BookMate на Android. Я сразу скажу, что для использования вот некоторых из этих сервисов необходима подписка Яндекс.Плюс, но это немножко другой разговор. Да. Такси. Очень популярный, очень модный, очень востребованный
сервис. Это который
Яндекс.Го,
да.
Да, да. Яндекс.Го — это что такое? Это суперап. Это одно приложение, в котором живет много разных сервисов. Вот, поэтому не все в этом суперапе цветет, пахнет и плодоносит, да, с точки зрения цифровой доступности, но вот такси заказать, добавить услуги, выбрать тариф, понять, сколько это все будет стоить, вот это все очень-очень доступно, и команда прям большие усилия предпринимает, чтобы это было доступным и дальше. Вот, я уверен, что я какие-то сервисы забыл, вот, например, да, переводчик. Есть такой сервис, как переводчик. Тоже вполне себе приложение, можно скачать, и им можно вполне себе успешно пользоваться. Там есть какие-то углы и закоулки, которые могут оказаться хуже с точки зрения доступности, но основной функционал, то, что мы считаем, он вполне себе доступен. Лавка. Яндекс.Лавка. Если вы хотите позаказывать еду в тех местах, где этот сервис работает, вот, пожалуйста, да. Ну, то есть, вот уже как будто бы набирается какое-то количество сервисов, которые...
Которыми можно пользоваться.
Да, которыми можно пользоваться.
Думаю,
я, кстати, браузер забыл.
Да, ну да, он,
простите,
кстати...
Еще... Можно я буквально два слова скажу? Потому что браузер — это тоже как бы очень важный для Яндекса сервис. Вот браузер — это именно прям Яндекс.Браузер на iOS, Android, Яндекс.Браузер на Windows, и еще есть поисковое приложение на Android. Оно же живет в трех ипостасях. Это поисковое приложение Яндекс с Алисой на Android, Яндекс Старт и вот Яндекс с Алисой на iOS. Вот это тоже такая гроздь прям доступных приложений. То есть вот за всеми этими словами, да, доступны вот эти сервисы, стоит несколько лет труда сотен людей.
Да, ну я думаю, кто заинтересуется, может найти действительно информацию на сайте Инклюзии. И сейчас предлагаю нам немножечко передохнуть и прерваться на песню.
Мечтает, думает, трепетно, так обнимает.
«Молодежный эфир». Вы слушаете повтор программы.
Друзья, я напоминаю, что мы в прямом эфире Радио ВОС, программа «Молодежный экспресс». Сегодня у нас в гостях Анатолий Попко. Мы разговариваем про инклюзию и доступность в Яндексе. И напоминаю, что у нас с вами есть возможность общаться в прямом эфире по номеру 8 800 100 00 15. Это бесплатный номер телефона для звонков в студию. А также пишите нам в Skype radio.voz. Ну и, конечно же, смс-сообщение и сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Да, Марьяна, давай, я знаю, что у тебя есть
перед
вопрос.
Песней, да, мы говорили про приложения различные от Яндекса. И я хотела бы узнать вот по существу. Сережа, например, начнем с тебя. Какими из приложений Яндекса пользуешься ты? Только честно.
Сейчас я расскажу.
Да, Сережа, мне тоже очень интересно.
Значит, я пользуюсь вот этой, как Анатолий сказал, поисковой системой, поиском Яндекс, который не старт, а вот еще одна, просто Яндекс написано. Но это не браузер. Это про Android я сейчас говорю. На андроидах я пользуюсь Яндекс.Go, умным домом пользуюсь, потом пользуюсь еще немножечко Яндекс.Картами. Я в них смотрю транспорт, но это, опять же, нужно проделать манипуляции, добавлять в избранное. Но, тем не менее, это работает при определенных настройках, так сказать, предварительных. Чем я еще пользуюсь? Ну, в рамках вот этого поиска Яндекс пользуюсь активно умной камерой и делаю там в том числе сканы документов. Это совсем незрячему человеку будет делать сложно. Вот если бы Яндекс доработал, да, как вот в некоторых приложениях для распознавания левее-правее, но вот мне мой остаток зрения позволяет зафиксировать камеру на странице. Я делаю сканы документов, и очень хорошо Яндекс их обрабатывает, ну, умная камера. Так, ну, пожалуй, наверное, ничего не забыл. У меня много приложений от Яндекса.
Мне кажется, диск у тебя есть.
Естественно, есть диск. Но если касаться компьютера, я пользуюсь Яндекс.Браузером, пользуюсь Яндекс.Диском на компьютере. На именно версия Windows, не веб-версия. И, наверное, все.
Ну, такой список. Анатолий.
Какими сервисами Яндекса я пользуюсь?
Вот явно же, но не всеми подряд.
Слушай, нет, ну, не всеми подряд. Но я пользуюсь теми сервисами Яндекса, которые я в том числе не назвал.
Ну вот, какими чаще всего? Давай так.
Ну, для работы, ну, у меня есть... Значит, давайте вот поймем. Даже, Сереж, вот ты когда говорил, например, перечислял сервисы, которыми ты пользуешься... Там прозвучали сервисы, которые Яндекс официально доступными не считает. Не декларировал он это пока еще.
Да? Тем не менее, вот,
это можем... какие сервисы, к примеру?
Ну, например, про умный дом Яндекс не говорил, что он доступен.
Ну, я не скажу, что он прям абсолютно доступен, но пользоваться можно. Опять же, это называется вот танцы с бубном, но они иногда эффективные.
Во, вот смысл в том, как раз что такое доступность, да, чтобы эти количество необходимых танцев с бубном сокращалось. Да, да. Но причем тут, понимаешь, тут как бы, чтобы я вообще правильно по-другому, чтобы количество необходимых незрячему пользователю танцев с бубном совпадало с тем количеством, которое необходимо пользователю зрячему, то есть без инвалидности. Вот. Вот я бы так сказал. Какими я пользуюсь? Ну, я пользуюсь рабочими сервисами. Ну, например, у Яндекса есть календарь. Да, вот это очень мой вот важный для моей работы сервис.
Вот, кстати, Яндекс.Почта.
Например, у Яндекса есть трекер. Да, почта обязательно, обязательно. Но тут вот надо понимать, что когда мы говорим Яндекс.Почта, мы можем иметь в виду разные вещи. Одно дело, если мы используем там приложение Яндекс.Почта на мобильном устройстве.
Угу, да, да.
А другое дело, там, или мы используем Яндекс.Почту через веб-интерфейс. Прям вот мы открываем браузер и там пишем mail.yandex.ru, enter, все, привет.
Нет, вот, мобильное и там заходим на приложение на Android. Вот в нем как раз таки есть вкладочка «Календарь».
Да, вот туда не заходи пока. Извините. Пока рано, да. Ну, не все сразу, друзья. Извините, пожалуйста.
А каким календарем ты пользуешься? И расскажи про трекер подробнее.
Вот календарь.yandex.ru.
А, веб-версия.
Веб-версия, да. Вот. Ну, календарь, трекер, почта, вот это все. Иногда вот нам с вами, как незрячим пользователям, очень важен сервис какой? Мессенджер. То есть вот есть Яндекс, почему он важен? Это корпоративный мессенджер, это корпоративная такая штука, ее вот так вот запросто, значит, не поставишь, не попользуешься. Угу. Но где мы можем с ней столкнуться, это в за ссылкой обратная связь. То есть если мы хотим написать о каких-то трудностях, сложностях, пообщаться с технической поддержкой Яндекса, мы будем это делать, скорее всего, при помощи именно Яндекс.Мессенджера. И я хочу сказать, что, во-первых, это чаще всего возможно, а во-вторых, пожалуйста, если вы сталкиваетесь с проблемами доступности какого-то сервиса, не стесняйтесь об этом сообщать. Это очень-очень важно. Mm-hmm. Передать не могу, сколько моя коллега Карина сил и времени потратила на то с Ксенией, чтобы отстроить систему вот, регистрации и учета обращений пользователей. Туда приходят, ну, не то чтобы прям тоннами, но тем не менее, вот если вы писали обратную связь по какому-то сервису Яндекса, скорее всего, мы ее отловили, увидели, прочли и над ней подумали. Вот, пожалуйста, пишите. Это очень важно, очень важно.
Марьяна, а ты? В свою очередь, расскажи нам, чем пользуешься ты?
Ну, для работы, конечно же, Яндекс.Диск. А так, мои любимые приложения, это, конечно, Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, Яндекс.Карты. Я все равно ими пользуюсь. Программа экранного доступа. В какой-то степени это возможно, да. Ну и очень выручает Букмейт.
О, Букмейт у меня тоже есть, кстати. Ну вот, я, кажется, многим пользуюсь, но как-то даже в повседневке не замечаю этого. А у нас есть, ну вот у меня есть вопрос тоже по Яндекс.Картам, я, наверное, его сначала задам. А, и у нас много вопросов Саша Прыхненко. Дядя Саша нам написал, передает привет дяде Толе.
О, дядя Саша, респект и уважуха. Просто да. Дядя Саша, привет тебе, привет.
Да, сейчас мы все его тысячу вопросов мы постараемся воспроизвести. Но сначала вопрос от меня. Вот мне кажется, для незрячих и слабовидящих пользователей навигатор в современном мире, он очень-очень важен. И можем ли мы рассчитывать на на режим, там, как это называется, пешком в Яндекс.Картах, чтобы он как-то стал более доступным для незрячих?
Можем ли мы рассчитывать? Я не знаю, как на этот вопрос ответить. Я рассчитываю. Вот я прямо...
Значит, можем.
Значит, если ты рассчитываешь, то мы тоже будем.
Я 3 года уже рассчитываю, вот, и я уверен, что когда-нибудь мой расчет оправдается. Это я не могу рассказать какие-то подробности. Вот, я понимаю, что карты — это очень-очень важное для незрячих людей приложение, но это понимаю я, и говорю это я, это понимает вся команда инклюзии. Пожалуйста, если карты вам тоже важны, ну, об этом говорите.
Мне кажется, об там этом вот два важных сервиса. Это транспорт. Если бы вот он без бубнов обходилось бы, вот это что? Не надо в избранное добавлять при помощи зрячего, а просто ты открыл остановочку на ближайшую, там, чтобы он нашел, и видно тебе транспорт в любом месте. Потому что непонятно, где мы можем оказаться. Да, да. Ну и плюс вот этот режим пешком. Это бы тоже было бы очень великолепно.
Да, и в навигаторе бы такую кнопочку, на которую можно нажать, и она, ну, никогда ей взбредет в голову Алисе. А вот когда нажал, тогда и скажет:
где
все правильно, идите,
да?
Прямо, да, да, или да, да, поворот через там 10 метров.
Да, ну вот, в общем, это
Слушайте,
было бы здорово. Ну,
да, это было прям очень круто. Я вам передать не могу, какие у меня есть в голове всякие аргументы по тому, почему вот незрячим пользователям важны карты, потому что, обеспечивая доступность карт, мы поддерживаем наиболее энергичных незрячих людей, которые пользуются общественным транспортом, а это значит, что они ездят на работу или куда-то в целом, ну, перемещаются, может быть, на учебу, да, то есть живут активной жизнью. То есть у меня вагон этих аргументов. Пожалуйста, Не стесняйтесь, просто вот если вы можете себе позволить, есть inclusion.yandex.ru, и, по-моему, еще на этом же сайте, не по-моему, а точно совершенно, есть почта inclusion@yandex.defisteam.ru. Пишите туда. Написать сообщение электронной почты может каждый. Вот возьмите, просто напишите: меня зовут Анатолий Попко, я являюсь незрячим пользователем, я вот использую такие-то программы экранного доступа, мне очень важна доступность карт. Я не могу делать там то-то, то-то, то-то. Или я могу делать то-то, то-то, то-то. Угу. Вот не стесняйтесь это писать, это очень важно.
Да, вот. Идея это, нового это прям... молодежного флешмоба. Подговорить нашу активную молодежь и забомбить Яндекс.
Ну вот мы на форуме на следующей неделе этим займемся.
Я вам с удовольствием в этом помогу, если что, потому что я тоже буду на этом молодежном форуме. Спасибо огромное за приглашение.
Да, я к этому и сказал.
А, я понял. Да, обязательно, друзья.
На самом деле, ну что, переходим к вопросам Саши. На самом деле, он много вопросов, которые он задавал, они и у нас тоже были, немножко там, может быть, в другом виде. Саша пишет, когда можно ли ждать от Яндекс какого-то гаджета именно для незрячих по типу Робина или, ну, или вот что-то вот такого, типа умной трости. Это было бы здорово.
Вот очень хороший вопрос. Смотрите, значит, мне кажется, что если ждать доступности цифровой сервисов, которые разрабатывает Яндекс, это вот можно обоснованно, уместно и даже подталкивать Яндекс в эту сторону, нежно и любя, да, тоже можно и правильно, то ожидать, что Яндекс превратится в компанию, которая разрабатывает реабилитационные какие-то специализированные решения, вот мне кажется, что это очень вряд ли. Смотрите, вот какая роль Яндекса? Чего разумно ожидать? Это очень хороший, очень важный вопрос. Яндекс — это технологическая компания, которая занимается, которая разрабатывает сервисы для огромных миллионов людей. Прям вот в России русскоговорящее сообщество выходит за рубеж и так дальше. И вот обеспечить доступность — это одна история. А вот превратиться в компанию, которая разрабатывает прямо какие-то уникальные сервисы для там, незрячих людей, неслышащих людей, людей там, с другими формами инвалидности, вот это не всегда. Не всегда. Вот смотрите, умную камеру адаптировали, и умная камера, она во многом стала доступной. Супер. А есть еще, например, Яндекс.Разговор. То есть это прям отдельное приложение, которое было разработано. Ну, оно появилось, как бы его очень интересная история, прям отдельного разговора заслуживает. Но смысл в том, что Яндекс.Разговор — это приложение, которое помогает общаться людям с нарушениями слуха с вот слышащими окружающими. И наоборот, соответственно. Вот, вот это прям пример такого специализированного сервиса. Но, ну, как бы, нет у Яндекса ни задачи, ни каких-то ни структурных подразделений разрабатывать, насколько мне известно, специальные какие-то устройства прям для незрячих. Кажется, что вот генерировать идеи и как бы вот, ну, как-то вот их... формулировать, да, это все-таки наша с вами задача. Яндекс может смотреть на то, что делают другие международные компании, ну, так или иначе, сопоставимые с ней по сфере деятельности, по размерам, там, ну, может быть, не очень сопоставимые, но тем не менее, да, вот Apple, Microsoft, Google, да, вот эти, как бы, компании, ну, и вот достичь, вот двигаться в ту сторону, это, да, это мы можем. А вот изобретать какие-то свои уникальные какие-то вот такие поделки, эта штука довольно рискованная. И она... и этим будут заниматься маленькие компании, например, которые очень хорошо знают потребности незрячих людей. Угу. Вот. Яндекс такую на эту роль, мне кажется, не претендует.
Да, еще вопрос от Саши. Я его, наверное, объединю... У него там два вопроса. Наверное, можно объединить в один. И плюс еще присовокупить к этому вопрос, который был у нас заранее заготовлен. Это все вопрос про умную камеру. Сейчас попытаюсь сформулировать так, чтобы все три вопроса вошли. Саша спрашивает, нельзя ли, может быть, как-то выделить отдельную камеру, там, режим для незрячих у нас или приложением прям. У нас был тоже такой вопрос, что камера умная очень хорошо помогает слепым, распознавая текст. Вот нельзя ли сделать так, чтобы она при помощи искусственного интеллекта еще бы описывала сцены для незрячих, то есть как некоторые приложения для распознавания?
Ну, есть такое ощущение, что рано или поздно к этому будет, все придет.
Да? Будет ну да, раз режим текста приложение. Адаптировали для незрячих, он же правда адаптирован, камера там дает какие-то подсказки, там тоже вот по поводу...
Да, и над этим, кстати, довольно много тоже мои коллеги работали, там тоже много курьезных случаев было. Но... Ну, кажется, что я не могу сказать, что появится отдельное приложение от Яндекса «Умная камера для незрячих пользователей». Я вот это вопрос, который требует прям вдумчивого обсуждения. Потому что, понимаете, ну, есть сервис, который отвечает за умную камеру в целом. Вот команда у вас есть. И ну, доработать, довести как бы до ума свое приложение, над которым они и так работают, это одна задача. А вот взять и создать, что важнее, поддерживать и наращивать функционал другого приложения, которое нужно сравнительно небольшому количеству пользователей Яндекса. Ну, надо понимать, да, друзья
мои. Это не рентабельно.
К счастью. Да. Это не то, что... Это вообще о рентабельности трудно говорить, но это просто отдельная задача. Да, нас, людей незрячих, да, то есть тех людей, которые используют программы экранного доступа для взаимодействия с цифровым контентом, их... их немало. Ну, то есть нас, наверное, десятки тысяч, да, там, ну, полтора, ну, два десятка, ну, может быть, как-то вот такие цифры обычно, да, приводят. Но аудитория Яндекса — это миллионы пользователей.
Мы теряемся.
Мы, конечно, конечно, мы на этом фоне теряемся. Ну, и это вот, собственно, почему, да, Яндекс раньше, вот, Марьян, ты спрашивала, да, а чего же Яндекс с самого начала не делал доступные приложения? Ну, потому что надо созреть. Вот до такого уровня понимания своей ответственности и себя в окружающем мире надо дорасти. Ну, вот Яндекс дорастает сейчас. А мог раньше? Мог. А мог позже? Тоже мог.
Еще про умную камеру, вот я уже говорил, да, про Яндекс, было бы вот здорово, если бы сделать вот эти подсказки, когда Яндекс дает при распознавании текста, при поиске текста, там левее, правее, вот для сканера было бы тоже это здорово, вот я говорю, что я пользуюсь, и, наверное, незрячие бы пользовались, потому что очень качественные сканы документов делает, и нам бы это было важно.
Слушайте, спасибо огромное за ваши пожелания. Пожалуйста, напишите их или мне на почту, или на inclusion@yandex.team.ru, чтобы оно у нас не потерялось. Больше вероятность, что мы донесем его до команды, осмыслим. Ну, если все получится, то получится. Но там по-разному может получиться. Но, по крайней мере, мы увидим, как-то остановимся, задумаемся и попытаемся что-то вот поговорить на эту тему.
Да, так, еще у нас Саша спрашивал про искусственный интеллект. Каким-то образом еще не планируется привлекать искусственный интеллект в помощь незрячим слабовидящим. Что-то вроде того это было сформулировано. Могу... Неточная цитата.
Да, ну смотрите, ну Александр Сергеевич прям исключительно продвинутый, технически грамотный человек. Вот, прямо, да, да. Здорово, очень. Смотрите, значит, что вот этот вопрос, а может ли искусственный интеллект радикально повлиять в лучшую сторону на доступность окружающей среды цифровой, например, для незрячих пользователей. Непростой вопрос. Им задается не только Александр Сергеевич, да, но им задается и вообще все международное сообщество сейчас. Есть какие-то ответы, постепенно даются, проводят люди семинары на эту тему, думают. Да, ну, то есть каких-то явных хороших решений рабочих, ну вот за исключением Be My Eyes, да, то есть все мы знаем, что есть приложение Be My Eyes, там появился Virtual Assistant, виртуальный ассистент, да, и, соответственно, мы можем сфотографировать что-то, и нам этот искусственный интеллект это что-то опишет. Дальше мы сможем позадавать вопросы и ну, получить больше деталей об этой фотографии. Сейчас мы слышали новость о том, что искусственный интеллект получил как бы глаза и уши, и очень скоро мы уже сможем общаться голосом в режиме реального времени с искусственным интеллектом. И, наверное, это будет тоже такой очень важный как бы, прорыв. Ну, то есть, условно, как, если ты можешь поговорить с искусственным интеллектом, показывать что-то вот в камеру смартфона и позадавать какие-то вопросы, ну, может быть, это...
Значит, он может вот это эргономика. И сможет помогать, да.
Да, да. Но это все пока вот разговоры. Я сильно подозреваю, что вот Саша как раз об этом может поговорить с ничуть не меньшим знанием дела, чем я, например.
Угу. А может быть, немножечко сменим тему. Расскажи, пожалуйста, знаешь ли ты, много людей с инвалидностью работает в Яндекс, и насколько широк список вакансий или, не знаю, должностей, которые доступны людям с инвалидностью?
Мы говорим про людей с инвалидностью вообще, или нас интересуют только незрячие и слабовидящие люди?
Ну, можно и вообще, и подробнее про незрячих и слабовидящих.
Ну вот смотрите, у нас, у меня в команде «Инклюзия» есть коллега, да, которая специально занимается вопросами трудоустройства людей с инвалидностью. И вот у нее эти цифры, ну, они прям вот под руками. Я, если честно, боюсь просто ошибиться.
Ну, в общем, есть люди, работают.
Нет. Есть, есть. Яндекс — это очень большая компания, в ней работают, по-моему, это цифра все-таки до 1000 человек. Да, то есть там, ну, условно, вот меньше 1000, мне так кажется, но я боюсь ошибиться. Вот. Но мы говорим про людей с разными формами инвалидности. Это и люди, у которых ограничена подвижность, и люди с инвалидностью по общему заболеванию, это слабослышащие люди. Вот. Ну, помимо сотрудников, вот там сколько сотрудников основной ветки, сколько там вот партнеров. То есть ведь есть же, например, в качестве курьеров и водителей работают люди с нарушениями слуха, да, очень активно. Да. Вот. Это не сотрудники Яндекса, это партнеры Яндекса, но для них тоже создаются некоторые условия для того, чтобы они могли комфортно свою работу выполнять. То есть это тоже такое важное направление.
Да, это здорово. Ну, к сожалению, большому время нашего эфира подходит к концу. Очень много вопросов мы не задали.
Да,
очень...
еще бы на час.
Да,
беседу.
Видимо,
простите, я просто очень давно не был на радио,
соскучился. Все по делу, все очень интересно. Поэтому, может быть, не буду тоже обещать, чтобы не быть голословным, но, может быть, мы когда-нибудь сделаем часть 2 этого разговора, и это было бы здорово. Анатолий,
а потом
спасибо.
Часть 3-4.
Да, 3-4, и вообще это будет цикл передач.
Ясно, есть еще о чем поговорить, да.
Да, Анатолий, спасибо тебе большое, очень рады были с тобой пообщаться. И вам, дорогие слушатели, спасибо. Дяде Саше спасибо за вопросы. Напомню, что у нас в гостях сегодня был Анатолий Попко. Говорили мы о доступности и инклюзии в Яндекс. В студии были Марьяна Цвит и Сергей Пищальник, звукорежиссер Алишер Цвит.
Всем пока.
Пока.
Я как Ломоносов пойду пешком, дальше своего носа не разгляжу. С одним простым вопросом, кто я такой? А горы обитают так высоко, и мне к ним на выстрел не подойти. Хочется коснуться хотя бы рукой, чтобы понять, для чего так расти. Ведь небо все так же для них высоко, а люди смотрят так же снизу наверх. Мне бы, как они, лишь найти покой, покой среди всех. И я, как Ломоносов, пойду пешком, дальше своего носа не разгляжу. С одним простым вопросом, кто я такой? Все остальное на потом, на потом. И я, как Ломоносов, пойду пешком, дальше своего носа не разгляжу. С одним простым вопросом, кто я такой? Все остальное.